«Ідея X» на Єврорадіо. Усім привітання, в ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наша сьогоднішня гостя – сябровка.
Сябровка.
Як ви фінімітивав? Сябровка.
Вельми добре.
Сябровка економічної команди офісу Світлани Тихановської, експредставниця програми розвиття ААН у Білорусі, спеціалістка по пенсійній і бюджетній реформах Ірина Сазанович. Добрий день, спадарня Ірина.
Добрий день.
Спадарня Ірина, от наша тема «Національна ідея», а я зараз читав ваші усі регалії, назовемо це так, і все це зв'язано от десь там з економікою, з грошима, з таким от матеріальним, що можна помацати у кишеню, покласти, а тут ми про нікую там національну ідею. І от я розумію, що може бути, докладні, думаю, що може бути от так от ви, ну, каб не покривдіть нас з Максимом, там, ладно, я, от, а його от філософа та покривдіть кожен може.
Кожен може.
І от прийшли, а самі сядіть і думаєте, що я тут роблю? Яка я національна ідея? От бюджет, пенсійна реформа, да, а от національна ідея, що до чого?
Ні, ну, тут є різні пункти глядження. Я б хотіла поділитися тим, як національна ідея працює у Канаді, де я живу. І здавалося б, країна, яка не має ні унікальної мови, бо розмовляють там по-ангельську і французьку, не має єдної національності, бо люди приїжджають з різних країн. Навіть релігія різна, і раси різні. І здається би, як у Білорусі може простіше мати національну ідею. Ми маємо свою мову, маємо свою культуру, історію. А як ви думаєте, працює національна ідея у Канаді?
От, до речі, перше, що мені вельми радує, нам не один раз задавали питання, що от, що ви лезете з нікої білоруської національної ідеї? Скажіть нам, а яка національна ідея у німців, там, у французів, там, я не ведаю, там, у зімбабвійців, чи у тих же самій Канаді? От, нарешті, є чоловік, по-перше, який нам скаже, що національна ідея Канади є і яка, я сподіваюся, агучить, але першим ми до цього перейдемо, все ж таки, ваше особисте міркування. От як чоловіка близького до землі праз грошову масу. А яна нам потрібна, гэта національна ідея, білорусам?
Безумовно.
Навошта? Що білоруському мужику живі робіть?
Ну, ведаєте, може, калі живеш у Білорусі, то не зусім розумієш, у чим ти адрознюєшся ад інших націй. І, наприклад, для мене я більше відчувала себе білоруською, калі я була за мяжой, чим у Білорусі. Бо Білорусі, вона така вельми, можна сказати, одна нація, одна культура. Ну, у нас є там русські, українці, може там татари, але увогулі можна сказати, що гэта можна казати, що гэта країна like мононаціональна країна, так? Згодна?
Моноетнічна.
Ну, може і так. А коли ти їдеш за межу, то ти зустрікаєшся з людьми з різних країн. І навіть ти ж наші сусіди, русські, українці, поляки, німці. Німці не сусіди білоруси, але недалеко. То ти, у тебе є можливість з ними порозмовляти. І ти бачиш їх лепі, чим ти бачиш їх у Білорусі. Бо в Білорусі, коли чоловік живе вже 10 років чи 20 років, він трохи губляє свою... Так. Він становиться більш як тутейший білорус. Так. Але коли ти у інших країнах зустрікаєш людей, ти бачиш, я не такий. І, наприклад, у той же Канаді, коли ми зустрікаємо різних рускомовних людей, то ми завсюди бачимо гэтую розніцу поміж білорусами і, наприклад, рускими. І у гэтым сэнсі я заўсёды параўную Канаду з США, гэта як Беларусь з Расіяй. Канадцы, яны таксама як беларусы, такія вельмі ветлівыя, вельмі, забыла як гэта слова па-беларуску, скромныя.
Памяркоўныя
таксама. Яны не маюць гэтай імперскасці, не адчуваюць сябе як такая вялікая нацыя, якая самая лепшая ў свеце. І таму я кажу, што вось, калі вы вы глядите на канадца, вы ж не будете яму казаць, что ён такі ж самы, як амерыканец. Ну не, зразумела, што не. Але ж, напрыклад, з беларусамі часта і асабліва за мяжой, калі ты говорыш, я з Беларусі, а ў ответ табе кажуць, ну гэта ж тое самае, што Расія. Ну ты, не-не-не, гэта вельмі, вельмі розныя краіны і розныя культуры. Тое ж самае, беларусы адрозніваюцца, адрозніваюцца ад усіх сваіх суседзяў. І гэта у нашых некіх такіх чалавечых якасцях і, можа, нават у такіх нацыянальных каштоўнасцях. І тое самае ў Канадзе. Уявіце сабе краіну, у якой, ну, няма адзінай нацыі, бо ўсе прыязджаюць з розных куткоў свету, але якім чынам яны змаглі зрабіць гэту нацыю. І, напрыклад, я ўжо напалову адчуваю сябе канадкай, бо я вельмі успрыняла да сябе ўсе іх каштоўнасці, канадскія каштоўнасці. І вось моя ідэя, нацыянальная ідэя любой краіны, яна крута, калі гэта ідэя вакол каштоўнасцей, чалавечых каштоўнасцей. І вось у Канадзе, напрыклад, канадцы вельмі ветлівыя. Яны дапамагаюць адзін аднаму. Яны не ганарлівыя, не маюць вось гэтага адчування, што яны нейкая вялікая нацыя. Наадварот, яны такія, ну, мы тут з краю просто жывем сабе, нікому не мешаем. Вось. І в гэтым сэнсе, але ж усе людзі, якія жывуць у Канадзе, яны адчуваюць, like, праз некалькі гадоў жыцця там, яны становяцца канадцамі таксама, бо яны гэтай каштоўнасці становяцца іх каштоўнасцямі таксама. Яны лічаць, што так, я таксама адчуваюся канадцам.
Слухайте, ну вот калі паслухаць вас, калі вот гэтыя каштоўнасці, ну так вот, неганарлівыя, памяркоўныя, ну і гэтак далей, так атрымліваецца, што ну вот мы фактычна Канада, ну толькі
ну,
вот
ну, вельмі падобна.
Але вот как-то вот у астатнім розніца ёсць, хаця б там па... Я нават не пра ўзровень жыцця зараз кажу, а пра тое, як, ну, скажам так, канадцы, грамадзяне Канады ставяцца да сваёй краіны, да сваёй улады.
Канадцы і асабліва імігранты, якія прыязджаюць да Канады, яны многія пачынаюць адчуваць такую ўдзячнасць да гэтай краіны за ўсё тое, што яны атрымалі, за ўсе тыя магчымасці, якія ў іх ёсць у Канадзе. І таксама мяне былі такія ж адчуванні, бо гэта краіна магчымасцяў, калі у якой, калі ты працуеш, калі ты таленавіты, калі ты робіш нешта карыснае, то ты жывеш вельмі добра. І табе не трэба клапаціцца пра ўсё астатняе. Калі ў цябе ёсць добрая праца, то ўсе астатнія аспекты твайго жыцця, яны самі сабой вырашаюцца. Гэта, ну, гэта вельмі прыемна, і таму шмат людзей, яны вельмі ўдзячныя. Але нават тыя канадцы, якія нарадзіліся ў Канадзе, яны таксама вельмі ўдзячныя, бо яны вельмі разумеюць, наколькі ім пашанцавала нарадзіцца ў такой краіне. Яны ведаюць пра астатні мір, яны ведаюць, наколькі горш можа быць, і таму вось гэта пачуццё ўдзячнасці, яно робіць усіх вельмі... Ім хочацца рабіць нешта добрае. Яны з-за гэтага пачуцця ўдзячнасці хочуць дапамагаць іншым людзям. І гэта цудоўна.
Чаму? То есть, вот, я недавно готовясь к эфиру, я послушал специально, просто случайно нашел интервью бывшего главы Либеральной партии Канады, Майкл Игнатьев, по-моему, звал.
Был таки.
Да-да, и вот он рассказывал, что он вырос в городе, который был, в общем, белый, и в основном, сейчас могу соврать, но условно говоря, были шотландцы. А сейчас его город в основном как бы заселили люди из Индии, но при этом качество судов, качество полиции, качество преподавания в школах, при том, что там не просто люди из другого языка, это просто люди вообще из другого мира.
Да,
разница
другая культура.
Между шотландцами и индусами, там это, ну, просто пропасть. Угу. И тем не менее, все работает, как будто бы, ну, ничего не поменялось. То есть, как бы, город как стоял, так и стоит, поезда приходят, в магазинах полно продуктов свежих, ну, все живет, но при этом вот новые волны эмиграции туда приезжают, и все начинают вести себя, как будто бы, ну, вот они всегда так себя вели.
Ну, да? Это, наверное, почему? Качество институтов. То есть они смогли когда-то давно построить такие институты, которые не меняются в зависимости от того, кто приходит к власти. И вот когда происходят выборы в Канаде, ну, естественно, что все поддерживают разные партии, всех...
Извините, перебью. Да? Там вопрос не в том, что кто пришел к власти, а в том, что население города просто изменилось. Там живут другие люди. Игнатьев рассказывает, я выхожу, говорит, на улицу, на которой...
Я просто говорю, что вот есть эта последовательность, там их не кидает из стороны в сторону. У них настолько все это стабильно, что...
Почему?
Потому что это сложилось исторически, потому что есть правила, которые не нарушаются, потому что есть процессы, которые работают, потому что, наверное, немножко совсем из другой темы, но есть вот эта книга «Почему одни страны богатые, а другие страны бедные. И вкратце, это идея всей книги состоит в том, что все страны, которые богатые, это страны, в которых установлены институции, которые работают, и это страны, в которых всегда есть возможность социального лифта.
А можно ли сказать, что в Беларуси все так плохо, что там тоже есть институты, типа КГБ, там, пропаганды и, в общем...
Ну да, но только возможности социального лифта нету.
Ну, почему? Я думаю, у ОМОНовцев
ну, вот, ну, значит, это страна для ОМОНа, в том виде, в котором она существует сегодня. А должны быть возможности социального лифта для каждого гражданина.
Можно перестроить?
Конечно, можно. Да, конечно.
Вы такая уверена?
Ну, потому что есть страны, где уже перестроили. Это возможно. Сейчас не могу прям вот хороший пример привести, но есть и не одна такая страна, где тоже все было очень скоррумпировано. Ну, давайте даже Грузию возьмем ту же. Да, то есть, да, сейчас они немножко, как кажется, как будто откатились назад, но в то время, когда вот 5 лет Саакашвили было у власти, они на самом деле очень сильно перестроили. И та же коррупция стала в разы меньше даже сейчас, спустя много лет, после того, как Саакашвили уже ушел от власти. Вот. То есть все-таки, если начинать строительство страны со строительства правильных институтов и установления правил игры, которые никто не может нарушать, и тут ключевое слово «никто», то, наверное, шансы на изменения есть. Но главное, чтобы, наверное, была какая-то политическая воля такое делать, потому что на сегодняшний день такой политической воли, естественно, нету, потому что сейчас все работает по принципу «ЗАО Беларусь», вот, и естественно, что политическая воля сейчас — это просто оставлять все как есть.
Глядите, вот вы кажете про то, что добрая праца, Канада, и люди удячные, счастливые и так далее. Уявим себе, что вот Беларусь с теми людьми во владе, какие есть, ну, их нечто переклинило у голове, у инший бок. И они почали, будовать, скажем, Тайвань. Пошли по этому шляху. Но на тих же самых вот базуются своих принципах, дают махчимость только развиваться вот этой там же экономичному складнику, как люди подвышался добробыт, а все остальное застается так, как есть. Починаючи от того, что белорусская мова 1 година у школе на тыдень, а там русская 4, и протягиваючи вот все остальное. Но заробки растут. Махчимости откладать себе на пенсию так само растут. И все нормально, все вот как бы вот она идея, давайте жить, вот давайте до этого имкнуться. Это подыходит? Вот это выйти?
Не, ну, коли только будут махчимости зараблять более, ну, то, может, это как приклад России в неким сенсе, так? У Москве же можно зараблять шмат грошу. Але это не вырашает все их проблемы.
Смотрите, просто вот сейчас, это вот давно с Дмитрием спорим, есть два варианта, что дальше будет с Беларусью. Условно говоря, Беларусь каким-то чудом оказывается в Европейском Союзе, и там начинаются вот все эти реформы, как в Грузии. И в итоге там вот. И другой вариант. Товарищ Зиньпин берет Беларусь под свою руку. И в Беларуси, в общем, выстраивается... Вот сейчас Беларусь, да, она очень похожа на БССР. Там, в общем, как бы если посмотреть структурно, она осталась в БССР. Значит, администрация президента Лукашенко, без Лукашенко, становится частью компартии, начинает подчиняться компартии Китая. Китай умеет развивать территорию. По-своему как-то, но умеет. А свобод никаких не будет. Со свободой слова, понятно, тоже будут проблемы. Смертную казнь никто не отменит. Но при этом у белорусы начнут существенно лучше жить. Вот мы спорим, где белорусам больше понравится на самом деле. Им понравится под мудрым руководством товарища Си Цзиньпина, или им понравятся вот эти все реформы ЛГБТ, трансгендеры, вся эта феминистическая повестка ужасающая, вся эта ужасающая...
Ужасающая, да. Прямо-таки.
Ну, конечно. Ну, то есть, как бы вот эти вот все марши ровности и так далее, и так далее. Вот белорусам где больше понравится, с вашей точки зрения? Лично я склоняюсь к тому, что при Си Цзиньпине белорусам, потому что это мое такое.
Ну, тут, наверное, я думаю, что тут население разделится очень сильно. Безусловно, есть огромная доля белорусского населения, которое бы с удовольствием жило при Си Цзиньпине. В этом плане я с вами согласна.
Извините, я перебью, просто тут недавно наводил справки. В Беларуси сейчас даже уже в районных центрах есть курсы изучения китайского языка. Они практически ничего не стоят по деньгам, и там полная группа. Ну, то есть Китай, он вкладывает большие деньги в изучение языка, как мне объясняли сейчас в Минске, в Гродно, в Витебске. Самый дешевый язык, который ты можешь себе позволить, чтобы выучить, имеется в виду и материалы, книжные, а главное, носитель языка. Да? Самый дешевый — это китайский. Китайское правительство в самом деле для белорусов оплачивает оказывает услуги, то есть там, ну, как бы, выпускниц, выпускников китайских вузов, которые, в общем, как бы ставят им правильное произношение. По-моему, уже каких-то 3 институции, изучающих китайский язык в Минске есть. Это так, ну, параноик так для себя посмотрел. И, в общем, там полно народу. Они прям вот белорусы, ну, поскольку это дешево, и, а дальше, как бы, Китай — это страна гигантских возможностей. Из последних вот новостей, которых я видел, там есть какой-то, там есть своя социальная сеть, свой Инстаграм какой-то. И там есть парень, который продает помаду. И за одну сессию продажи он заработал $1 миллиард. Не шучу. Ну, то есть, как бы, там имеется в виду, как, люди просто как бы рассказывают про помаду, и там внизу можно, как бы, заказать во время стрима. И он продал на миллиард. И при этом, как, вроде бы, он гей. Это, то есть, как бы, компартии все равно, как ты живешь. Да, она не заглядывает в твою постель. Как тебе удобно? И если вот, как бы, так посмотреть, что белорусам заработал миллиард, просто продавая помаду в этом интернете. Китайский язык учится легко, и тебе компартия это помогает. Китайская система тебе понятна, ты в ней просто вырос. Ну, ты вырос в плохой версии китайской системы, потому что Лукашенко, ну, как бы, я так понимаю, в Китае он бы долго не продержался в качестве там главы провинции, он просто не умеет развивать территорию. Да, вам пришлют какого-то умелого Лукашенко, который будет, он белорусский быстро выучит. Вот, я думаю, что белорусам это понравится. Оно пойдет, оно уже пошло, мне кажется.
Ну, такая мягкая экспансия, да,
Китая? Ну, понимаете, как бы, подобное тянется к подобному. Советская тоталитарная, Беларусь, как бы, это такая, ну, БССР, которая так и не реформируется. Она тянется к тоталитарному. Что сейчас ближе? По духу, по настроению. Китайская народная партия, китайская коммунистическая партия. Причем товарищ Си Цзиньпин вот недавно заявил, что он ленинец. Вот я смотрел на столетие партии, он говорит, мы ленинцы. Лукашенко тоже в каком-то смысле ленинец. Так что, ну вот.
Ну, да, вы такую картинку нарисовали интересную. И я с вами согласна, что большому количеству...
Самый простой университет, куда сейчас белорусские студенты могут поехать на стажировку, это Далянь. Ну, то есть, как бы, из Белоруссии в Берлин фиг тебе, ну, с трудом тебя выпустят. Далянь. Вот. И китайское правительство ждет тебя. Да? Приезжай, белый брат, мы готовы тебя обучить.
Да. Ну, безусловно, есть очень большая доля населения, для которых вот эти вот финансовые вопросы стоят на первом месте. И это в первую очередь объясняется тем, что это люди, которые, в общем-то, никогда сыто не жили. Они никогда не задумывались о чем-то более важном, чем покушать, одеться, как-то провести весело время. Вот. И на мой... Но, с другой стороны, я вам расскажу другую интересную историю. Не про Китай, а про Северную Корею. И вот у них что происходит? У них страна живет в полной нищете. Причем люди, которые работают на государственные предприятия, они в прямом смысле слова голодают. У них нету зарплат, они получают пайки, и этих пайков не хватает на то, чтобы, в общем-то, даже нормально прокормить семью. Поэтому в каждой семье есть один человек, который идет и работает на черном рынке. Они платят какие-то взятки местным чиновникам, чтобы у них была эта возможность работать на черном рынке и зарабатывать какие-то деньги, чтобы просто, чтобы семья могла как-то прокормиться. И вот я читала статью про это, как вот эта вот вся система, она сама себя потихоньку начинает... Вот это вот черный этот рынок и вот эта вот коррупционная составляющая, она немножко начинает вот эту вот монолитную севернокорейскую власть разъедать, да, и система становится уже далеко не такая устойчивая, как она была раньше. И, возможно, вот как, вы знаете, в конце 80-х годов, в конце Советского Союза, вот была вот эта вот форсовчики, вот это вот все, когда было много вот этого такого подпольного рынка, вот в Северной Корее вот у них сейчас очень большая часть такого происходит, и, возможно, мы увидим там даже падение Северной Кореи в ближайшие годы вот из-за этих процессов. И то же самое, возможно, если у населения уровень жизни начнет повышаться, в какой-то момент, достигнув какой-то вот такого уровня сытости, они начнут думать о других более важных вещах. Просто это, знаете, как голодному человеку рассказывать про как правильно питаться, да, там сколько углеводов надо есть, сколько там жиров, сколько белков, когда человек просто банально и каждый день не доедает. И вот большинство белорусов сейчас, они вот именно на этом уровне недоедания. И вот то, что мы им пытаемся рассказать, какая правильная диета, чтобы хорошо себя чувствовать, они нас не слышат, они нас не понимают, потому что они просто еще, ну, не дошли до этого, им бы хоть как-то наесться. Вот я думаю, что вот эти вот все вещи про национальную идею, они вот если вы посмотрите про людей, на людей, те, кто об этом думает, это все довольно-таки успешные люди, которые уже успели пожить хорошей, интересной, насыщенной жизнью, попутешествовали. То есть очень редко национальные идеи, над национальной идеей задумывается кто-то, кто не видел ничего слаще редьки.
Правильно понимаю, что с вашей точки зрения сытый человек хочет жить как...
Правильно.
А у меня перед глазами русская весна,
да.
И когда россияне хорошо покушали, очень хорошо покушали, нефть по 140 стоила,
угу.
Отняли Крым у украинцев.
Но смотрите, с Россией...
Ну, то есть, как бы, да, то есть, как бы вы сказали, они хотят Канаду. Нам Канада, вот нафиг не нужна нам эта Канада.
Угу.
Нам главное вот отнять у этой самой, у Грузии, что там, что-то у Грузии отняли еще. Вот,
Чекайте, так а что мы говорим по этому самому? Россия, это ж особная вуголя, как бы это...
Да, турки вот тоже хорошо покушали, и вот тоже что-то там как-то у них появился. Эрдоган, который пока еще Крым не отнял, но тоже что-то пытается там кого-то отнять. Ну, то есть, я как адвокат дьявола скажу, что сытый человек ведет себя по-разному.
Да.
Не все сытые вдруг начинают... Извините, перебиваю. Не все сытые вдруг хотят Канаду, демократию, марши вот этих ЛГБТ, в защиту вот всех меньшинств, равных. У людей в культурах есть свои, как бы, свои программы и свои развлечения на случай сытости. Война какая-нибудь.
Но смотрите, в той же России вот эта сытость, она у них не гарантирована на длительный период времени. Уже сейчас она становится намного менее сытой.
И Россия становится все больше в сторону демократии склоняется.
Нет, смотрите, вот если говорить про сытость, да, то где-то читала такую теорию, что в стране важно три профессии. Экономист, потом социолог и третье – силовик, грубо говоря. Экономист должен заботиться о том, чтобы население жило хорошо. Пока экономист хорошо свою работу делает, социолог и силовик могут отдыхать.
Угу.
Как только экономическая ситуация начинает ухудшаться, то должен вступить социолог, который расскажет про духовность, про все остальные вещи, расскажет, что какая мы великая нация, как мы лучше, чем все остальные. И чтобы человек уже такой, ну ладно, я уже кушаю не так хорошо, как раньше, но зато я великий народ, и я вот смотрю на всех свысока. И когда уже социолог не справляется со своей работой, когда уже человек, ну да, я великая нация, но кушать хочется все сильнее и сильнее, ну вот тогда приходит время силовика. Мне кажется, вот сейчас в России наступает время силовика.
А, всегда было?
Нет, оно раньше было не так. Вот как раз-таки вот жирные 2000-е, это было время экономиста.
Это
когда...
было случайно. Вот если посмотреть на всю русскую культуру...
Я с вами согласна, что это как бы совпадение, да, дорогих, высоких цен на нефть, вот, и каких-то реформ, которые были проведены в 90-х и начали приносить свои плоды в 2000-х.
Сейчас Россия нормальная.
Да ладно, Россия это вовсе как бы недоразумение такое, которое...
Не завидуй, не завидуй.
Которое вот дякуючи газопроводу и нафтопроводу только и трымается. Спадарня Ирина, как вам подается, все ж таки, вот есть проблема, коли узгадать вот Канаду, ту же самую, те США, те Германию, у человека, любого громадянина, есть отказность, ну, есть почутье, это вот миновито громадянина, а это означает, что я маю право там выбирать, не подобается переобрать, мне есть отказность перед своим городом, перед своей там улицей, перед своей краиной, и я мушу там проявлять некую активность, быть сябром партии, там голосовать, ходить, там удельничать у неких там субботниках, там у школках, там некие кружки вести, и так далее, и так далее. Ну вот это вот громадская активность, якая, в принципе, вот коли она складывается у кожных людей, она робить такую некую там громадянскую нацию, что ли, вот, ну вот эту громадянскую супольность. А у белорусов такое отчувание, что вот этого всего нема. И коли вот поглядеть осень 20-го года, коли белорусы вырашили проявить вот это все, начинаючи от голосования и потом протягиваючи там дворовыми активностями, там некими инициативами, вот неким таким ворошняком. Мы сами так офигели. А, да мы ж во, можем! Зараз это изнов как бы так замялося, и я все до чего? Вот пенсийная, скажем, и бюджетная реформа, про вот эти инструменты, те какие-нибудь иншие, про податковые декларации в конце концов, можно неяк так паціху патроху сфармаваць беларусаў нейкую вот так грамадзяніна менавіта ад каторы ведае і свае правы і свае адказнасці і не баіцца імі карыстацца.
Ну, на мой погляд, безумоўна можна, таму што тыя ж падатковыя дэкларацыі, калі кожны год вы іх робіце, запаўняеце, а ў Канадзе, напрыклад, кожны чалавек павінен іх рабіць, нават калі гэты чалавек толькі працуе на адной працы і больш не мае іншага прыбытку, ён павінен запаўняць гэтую дэкларацыю, дзе ён бачыць усе падаткі, што ён заплаціў. Больш таго, кожны час, калі вы ідзеце да крамы і пакупаеце нешта, калі ёсць падатак з продажу, гэты падатак, ён як бы асобна, вы бачыце яго, так? Напрыклад, кошт чагосьці там $20, падатак 5%, гэта яшчэ $1, які дадаецца да вашага рахунка. І такім чынам кожны чалавек, ён ведае, колькі падаткаў ён плаціць кожны год. І, канешне, калі ты ведаеш, колькі падаткаў ты плаціш, і потым ты ведаеш, куды гэтыя падаткі ідуць, на паліцыю, на дзяржаўнае кіраванне, на школы, на медыцыну, ты ведаеце гэта пачуццё, калі ты плаціш падаткі і вялікія падаткі, яно цябе дае нейкую такую ўладу. Ты адчуваеш, што я грамадзянін, які плаціць свае падаткі у вялікім размеры, і я таму маю права на тое і на другое і на трэцяе. А калі ў Беларусі большасць беларусаў нават не ведае, колькі яны плацяць. Вось гэты фонд сацыяльнай абароны насельніцтва, гэта, на мой погляд, было зроблена ўмысна, каб ніхто з людзей не ведаў, колькі яны плацяць. Бо плацяць яны не менш за тых жа канадцаў, але ж яны усе думаюць, што яны толькі плацяць 13%, а гэта ж не так. Бо ёсць яшчэ 35% з таго фонда соцабароны насельніцтва.
Вы считаеце, што як толькі чалавек узнаёць, сколько он плаціць налогаў, узнаёць цифру, сразу же стане гражданіном?
Ну, не, можа, не может быть, не сразу, не прямо вот в тот же день, но когда он это будет знать каждый день, когда он идет в магазин, каждый раз, когда он заполняет налоговую декларацию, да, он будет себя ощущать по-другому. И, наверное, еще другой аспект с политической властью, что люди знают, что они выбирают, то есть они верят в то, что выборы честные, и они видят вот этих представителей разных политических партий, которые реально ходят по домам. Вот у нас, когда были выборы, к нам домой несколько раз приходило несколько разных кандидатов, общались с нами, не так, что вот говорили, нате вам бумажку, проголосуйте за нас. Они прям разговаривали с нами, спрашивали, что нас волнует. И, конечно, когда ты видишь такую демократию вот на таком прям низовом уровне, ну, ты веришь в эту систему, ты понимаешь, что человек, который приходит к тебе, ты точно знаешь, что ты ему ничего не платил, чтобы он к тебе пришел. То есть ты знаешь, что это вот часть такого политического процесса. То, ну, конечно, совсем другое отношение, нежели чем как вот в наших странах, что хочешь стать депутатом, сначала заплати, проинвестируй в это все дело, потом стань депутатом, чтобы, грубо говоря, вернуть свою инвестицию. То есть это же такой чистый вид бизнеса. А в то время как в Канаде в депутаты, ну и вообще все, кто работает в правительстве, они зарабатывают хорошо, но не так много, да? То есть это, если у человека основная его мотивация — это деньги, то он пойдет в частный бизнес, потому что в частном бизнесе можно зарабатывать намного больше. То есть там вице-президент в какой-то компании будет зарабатывать больше, чем премьер-министр Канады. Вот это, ну, это правда. Вот. Поэтому в основном в политику идут те, кто, у кого обостренное чувство справедливости, или кто хочет сделать что-то новое, да, какие-то такие, изменить что-то в обществе. Вот. И в том числе из-за того, что вот эта коррупционная составляющая там практически не существует, то люди не идут в политику для того, чтобы там нахапать. Они знают, что это, ну, как бы такой вариант не сильно реальный, поэтому если ими движут деньги, то они идут в бизнес. И возможностей для заработка денег в бизнесе огромное количество, поэтому, ну, хотите денег — идите в бизнес. Хотите изменить мир — идите в политику. То есть там это все очень просто.
Как-то вспомнил, был какой-то случай давно уже в России. В Архангельске поймали какого-то чиновника, который вымогал взятки из вот бизнесменов в Архангельске. Или в Холмогор. Ну, короче, какие-то насилие. И когда его взяли, он, в общем, не испугался, а кричал, что типа, да, они всегда нам платили. Ну, в том смысле, что это не налоги. Ну, это подати. И люди могут продолжать платить подати, как они их платили в средние века. Ну, то есть, как бы вы вот сейчас говорите, что цифра с налогами, которые люди выплачивают государству каждый год, она может сделать из них граждан. Вообще люди всегда платят. Угу. Люди всегда платили. И почему-то из средневекового крестьянина все те чудовищные повинности, которые отбывал там сеньора, они из него гражданина как-то не делали.
А знаете, что сделает быстро гражданин?
Да, почему вы уверены, что сработает?
Вот я, вот вы сейчас говорите, а я сейчас поняла такую идею, что на самом деле самый простой способ сделать быстро большое количество граждан гражданами, это сделать их предпринимателями. Вот поверьте мне, что ни один предприниматель не чувствует себя крепостным крестьянином. То есть он, это человек, который взял ответственность за свою жизнь на себя, который чего-то в этой жизни достиг своими силами, и потом уже этому человеку очень сложно рассказать историю про то, что все, что у него есть, это благодаря государству. Вот поверьте, он ни на минуточку не усомнится в том, что все, что он имеет, это его, и он это заработал своим трудом. И вот такими людьми управлять очень сложно. И я думаю, что то, что произошло в Беларуси в 2020 году, это в том числе вот этот класс частных предпринимателей, который, как бы там ни было, уже 50% населения в Беларуси занято в частном секторе. Не все из них являются владельцами, естественно, бизнеса или самими предпринимателями, но вот эти люди, которые добились чего-то, и они точно знают, что они добились этого сами, без помощи государства, скорее даже, наверное, в Беларуси это вопреки государству, потому что, к сожалению, государство Беларуси в основном против предпринимателей играет. И вот эти люди, вот ваши самые лучшие граждане. И если мы сделаем так, что у нас средний и мелкий бизнес будет там занимать 80% экономики, то я думаю, мы никогда уже не сможем вернуться к диктатуре.
Ну, сапраўды, калі люди могут контролировать, кольки они платят и куды это пошло, то тогда как бы не будет вот этих бабушек, которые рассказывают, что это Лукашенко мне пенсию платит, вот достает из внутреннего кармана и платит. Это не будут тогда там бюджетники говорить, нам Лукашенко зарплату поднял. И он-то, конечно, подписал указ, але в нормальной державе, как бы вот чем больше податков выплачивается, тем больше магчимости заплатить держслужбовцам. Але вот во всем гэтым, калі мы там все ж таки говорим про необходимость формования громадянской супольности, праз, ту же самую там пенсийную реформу, бюджетную реформу, вот податковые декларации, як это не шокуюче гучить и все такое, а национальное, яким бог, калі мы говорим все ж таки про белорусскую национальную идею. Я згодны, что вот все выпералічанае может быть белорусской идеей.
Может.
Угу. А национальная где?
Калі мы сможем нечто зрабіць усе разом, мы будем отчувать такий гонор за все гэта, что гэта может стать нашей национальной идеей, что мы тыя люди, якія захотели нечто змяніць у своей краіне і зрабілі гэта.
Я про национальны складнік у сэнсе, вот на якой мове будуць пісацца гэтыя дэкларацыі. Без розніцы, галоўнае, каб вот мець магчымасць кантраляваць, як это будзе там вот, я не ведаю, культура там, вот эта гісторыя, вот это вот всё, вот адукацыя, вот гэты складнік я маю.
І давайте я ещё немножко китайского припорошу. Mm-hmm. Давайте я, товарищ Си Цзиньпин, ребята, будет у вас частный бизнес. Компартия умеет общаться с частным бизнесом. Будет у вас, чего там хотели, налоги, вот чтобы вот... Все будет. Только без суверенитета на китайском языке и под нашим флагом.
Тут, говоря про Китай, кстати, стоит сказать про финансовый патриотизм. И вот у китайцев он очень на низком уровне. Все китайцы свой финансовый патриотизм приносят в Канаду, в США, во все другие страны, где есть верховенство права. Если вы посмотрите на город Ванкувер в Канаде, то там, наверное, половина недвижимости куплена китайцами. Почему они так делают? Вот как думаете?
Не знаю.
Наверное, потому что в Канаде у них не заберут эту недвижимость, потому что там есть институты, которые их защищают, в то время как в Китае, к сожалению, этого нету. И поэтому, когда мы видим, что люди, они же всегда голосуют либо ногами, либо своими деньгами, вот, и все, и как бы там ни было, даже и в России той же, у всех богатых людей есть недвижимость в развитых странах, они своих детей отправляют учиться в развитые страны, поэтому, конечно, вот эта вся идея такого патриотизма, но не настоящего, а только, наверное, для нижних слоев населения, это, ну, как бы часть пропаганды, да, и ни для кого не секрет, что, в общем-то, пропаганда, она управляет сознанием населения, и тот же пример с Лукашенко, который платит пенсии со своего кармана, это же ниоткуда-то взялось, это же он много раз это повторял, что я вам поднял пенсии, я вот приказал и сделали, то есть это же, ну, когда ты слышишь это каждый день с телевизора, а наши люди многие еще и привыкли к тому, что по телевизору неправду не скажут, вот, то естественно, что они начинают в это верить, и, ну, неудивительно, поэтому образовывать население, рассказывать про то, как все работает, про вот все экономические процессы, и строить такие, вот та же налоговая декларация, да, это такой инструмент, который не позволит потом рассказать этому человеку, что он мало налогов платит. Если он видит вживую, сколько он их платит, ему потом уже нельзя по телевизору рассказать, что вы платите очень мало налогов, потому что он это знает. Всегда можно пропагандировать, пропаганде противопоставить какие-то реальные факты.
Ну и таким чином, национальная идея от Ирины Сазанович.
Национальная идея для беларусов – это объединяться вокруг каштовностей и строить такие институты, которые будут, не будут меняться со сменой влады.
И зараз про институты какие конкретно? Все державные институты? Ти вот вы...
Ну, все.
Какие первые? Які будем будовать?
Вершавенство права. Я почала с этого.
Хороший суд на белорусском языке.
Может быть и так.
А как еще?
Может быть и по-русски.
Хороший суд на вашем языке. Ну, то есть и так это.
Возможно, да.
Дякую велике. С удячностью за то, что знайшли час долучиться до нас и пропоновать свою национальную идею. Такие вот кубочек от Еврорадио программы «Идеи Икс» и нашего партнера крамы «Симбаль Бай». На память пить из его канадскую гарбату и узгадывайте Беларусь.
«Идея Икс» на Еврорадио.